Лекторий Достоевский. Просто о сложном и важном. Новый Голливуд. Сложность Роберта Олтмана.
Здравствуйте. Сегодня у нас пятая лекция из цикла «Новый Голливуд», и она будет посвящена Роберту Олтману. Нужно сказать, что этот режиссер сегодня многими незаслуженно забыт. Более того, я знаю, что большинство людей, даже тех, кто любит кино, иногда думают, что Роберт Олтман и Гари Олдман – это одно и то же лицо, и что это какой-то актер. Это не так. Роберт Олтман – это уникальный режиссер, хотя бы тем, что он один из буквально единиц в кинематографическом мире, обладатель всех трех главных наград ведущих кинофестивалей мира – Каннского, Берлинского и Венецианского. Это честь, которая оказана далеко не каждому. Большинство режиссеров не может похвастаться даже одной такой наградой, а у него их три. Это во-первых. Во-вторых, Олтман – это один из ведущих режиссеров нового Голливуда. Явление, которое с середины 60-х годов по конец 70-х фактически сформировало законы не только для голливудского кино, но и вообще для всего мирового кино. Установило, сняло целый ряд запретов, установило какие-то определенные новые каноны и новую моду, которая потом транслировалась, которой потом спорили, которая видоизменялась, но тем не менее в наследии которой мы живем и сегодня, и многие фигуры нового Голливуда до сих пор являются ведущими авторами кинематографа, такие как, например, Стивен Спилберг или Мартин Скорсезе. Так вот, Роберт Олтман на их фоне кажется малозаметным сегодня. Кажется, что как будто бы это какой-то человек, про творчество которого можно забыть, потому что оно осталось где-то в далеком прошлом, и можно не обращать на него внимания, тем более, что если мы начнем изучать его фильмографию, окажется, что таких по-настоящему больших успешных фильмов в коммерческом и фестивальном смысле в его карьере было не так уж много, при том, что он более 50 лет снимал кино. У него была довольно продолжительная карьера. Но все это будет не совсем так. И связана такая недооценка Роберта Олтмана прежде всего с его сложностью. Сложностью как художника, как личности и сложности того мира, который он создавал. Он был к моменту, когда начался новый Голливуд, уже состоявшимся автором, который с середины 50-х годов активно работал и на телевидении, и в кино, и славился в основном, главным образом, своим неуживчивым характером. И в том числе и тем, что он мог бесконечно вышучивать тех людей, с которыми он работал, издеваться над ними, и многих доводил просто до белого коленя своим чувством юмора, и это чувство юмора перешло в его фильмы. И до какого-то момента казалось, что Роберт Олтман всегда будет просто каким-то ремесленником, который делает какие-то малобюджетные фильмы для небольшого круга зрителей, но по большому счету, что он уступает по масштабу другим своим более молодым коллегам, таким как Мартин Скорсезе, или, например, Коппола, или даже Деннис Хоппер. Но жизнь показала, что это не совсем так. В начале 70-х годов появился фильм «Военно-полевой госпиталь», который чаще всего называют сокращенно «МЭШ», и эта «МЭШ» аббревиатура как раз и расшифровывается как «Военно-полевой госпиталь». И этот фильм неожиданно стал событием, получил «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах, стал невероятно коммерчески успешным и вдруг внес Роберта Олтмана в реестр самых успешных, самых востребованных, самых перспективных режиссеров своего времени, эпохи нового Голливуда. Что такое военно-полевой госпиталь? Это действительно военно-полевой госпиталь, который функционирует во время Корейской войны, а все понимают, когда начинают смотреть этот фильм, что речь, конечно, идет о Вьетнаме, просто безопаснее было переместить это в условия Корейской войны, но, тем не менее, важно то, что на антивоенных настроениях, которые тогда существовали в Америке, этот фильм работал как абсолютно актуальное произведение, а не фильм о том, что происходило 20 лет назад. Но что важно в военно-полевом госпитале? То, что это пространство, где привычные человеческие законы не работают, они отступают перед тем ужасом, перед которым находятся главные герои этого фильма – врачи, которые работают в этом госпитале. Именно за счет экстремальных обстоятельств оправдывается их поведение. Вокруг льется кровь, просто реки крови. Столько крови до этого не было ни в одном другом американском фильме. И, конечно, когда продюсеры поначалу смотрели эту картину, они были в ужасе, они говорили, что это нельзя выпускать, это никто не будет смотреть, и нужно было быть Олтманом, упрямцем, язвительным упрямцем, который противостоял любым попыткам вторгаться в свой материал и что-то там менять. Реки крови, сплошное сквернословие, столько сквернословия тоже никогда не было ни в одном американском фильме, постоянные пьянки, потому что иначе невозможно выжить в этом мире. И наркотики, которым врачи имеют доступ, и которым они тоже пытаются как-то ослабить стресс. И, конечно, чувство юмора. Особое чувство юмора, такое циничное, которое возникает у человека, столкнувшегося с ужасами войны. Как ни странно, военный полевой госпиталь, хотя нам сегодня, когда мы смотрим его, иногда сложно в это поверить, но это комедия, и он воспринимался современниками именно как военная комедия. Конкурировал он с другой популярной военной комедией «Уловка-22». И, кстати говоря, победил «Уловку-22» по всем параметрам, и по сборам, и по призам, хотя та была по бестселлеру, а военно-полевой госпиталь – это было такое, в общем, довольно оригинальное и свежее произведение, которое воспринималось зрителем как нечто абсолютно новое и откровенное. Мы видим, как врачи, главный герой этого фильма, появляются в его начале уже как представители нового Голливуда, уже как люди вне закона, потому что они приезжают на ворованном джипе. Мы видим, как они издеваются над другими работниками этого госпиталя, как они вышучивают своих коллег, как они одного из них просто-напросто изгоняют из своей палатки, потому что он кажется лишним представителем старого мира. И мы видим, как именно эти люди, тем не менее, спасают жизни. То есть появляется вот этот самый важный для нового Голливуда мотив. Человек, который свободен от всех законов, от всех предрассудков, человек, который в других обстоятельствах и в другое время, возможно, воспринимался бы как опасность, зло, злодей, с которым нужно справиться, но здесь он проявляет себя как самый главный, истинный герой, как человек, достойный преклонения и подражания, потому что именно эти люди спасают регулярно десятки и сотни человеческих жизней. Тех, кого они могут, конечно, спасти, как и полагается военным хирургам, и смерть вообще очень важный, кстати, образ для нового Голливуда, потому что так или иначе почти все фильмы нового Голливуда касаются смерти, умирания, отношения к смерти. Так вот, эти люди имеют дело со смертью, но они не являются ее причиной. Причиной смерти является война, а в широком смысле общество, развязавшее эту войну, допустившее эту войну. То есть как бы вина за все зло в мире, зло, которое в наибольшей степени олицетворяется смертью, возлагается именно на общество. А вот эти внеморальные, неподзаконные герои, на которых мы смотрим, это люди, которые бросают вызов и смерти, и породившему их обществу. Следовательно, они должны быть, обязаны быть вне законов, которые существуют в этом обществе. Такая вот своеобразная диалектика Олтмана, конечно, ведет с одной стороны к тому, что у зрителя поначалу возникает протест, а потом он понимает, что он хочет дальше следовать за этими героями. Военно-полевой госпиталь стал невероятно успешен, и Олтман получал все новые и новые предложения от крупнейших голливудских студий, которые хотели повторения этого успеха. И единственное, что смущало эти студии, то, что уже в военном полевом госпитале у Олтмана было как-то слишком много технического брака. были какие-то засвеченные кадры, были неудачные, на их взгляд, склейки, были нарушения в композиции. Но что самое страшное и недопустимое для Голливуда, там было часто не слышно того, что говорят герои. Нам, русскоязычным зрителям, сложно смотреть иногда фильмы Олтмана, потому что и оценить то, о чем идет речь, потому что мы-то обычно смотрим фильмы либо с дубляжом, где, если что-то не слышно в оригинале, все равно на дубляже это выравнивается. Либо мы смотрим это с субтитрами, и если мы чего-то не можем расслышать, мы можем это прочитать. Это особенно хорошо заметно в фильмах Netflix, где субтитрами подчеркиваются даже те реплики, которые, как бы мы ни усиливали громкость, на самом деле не слышны, а с субтитрами мы это слышим. Так вот, в случае с Олтманом, наверное, нужно напрячься, отключить субтитры и дубляж на своем домашнем экране и попробовать разобрать, о чем говорят герои военно-полевого госпиталя, и убедиться в том, что часто это сделать невозможно. Так вот, это не технический брак, а на самом деле одна из ключевых черт кинематографа Олтмана. И в своих последующих фильмах, несмотря на все протесты голливудских боссов, он шел к тому, чтобы еще сложнее было разобрать то, что говорят главные герои, потому что именно это, по его мнению, позволяло услышать жизнь, позволяло этим фильмам стать как бы документальными свидетельствами, как бы подсмотренными фактами из жизни реальных людей. Потому что, смотрите, если мы сидим в кинотеатре, и перед нами фильм с актерами и с декорациями, мы понимаем, что бы там ни происходило, это в конечном итоге понарошку. Понарошку течет кровь, понарошку в кого-то стреляют. Нам все сложнее и сложнее проникаться настоящим сочувствием героям, потому что они вымышлены. Пугаться тому, чему пугаются они, для нас это все какая-то абстракция. Но если пойти в сторону документального стиля, заставить нас забыть о том, что это понарошку, заставить нас с усилием понимать, о чем говорят герои, как часто бывает в жизни, мы не всегда можем расслышать то, о чем говорят люди вокруг нас. Если мы не всегда понимаем, что было до происходящего и что было после происходящего, то мы начинаем проделывать свою собственную работу. Для нас этот фильм из условности, из сказки превращается в часть реальности, с которой мы взаимодействуем как с реальностью. Когда мы встречаем человека, мы часто не знаем, что с ним произошло до или после этого, но мы можем выслушать то, что он нам скажет, предположить, что с ним было, и подумать о том, что с ним может быть, учитывая вот те обстоятельства, в которых мы его встретили. То же самое в фильмах Олтмана. Мы видим, что его драматургия построена таким образом, что для нас ускользают определенные события из жизни персонажей или определенные их реплики, но мы можем их довообразить. Зритель делается таким образом полноправным сотворцом фильмов Олтмана, и он это, конечно, понимал, но другое дело, что именно это свойство фильмов Олтмана начало отсекать от него аудиторию. А Олтман шел еще дальше. Он понимал, что вот в фильме, как правило, бывает 1-2, ну, реже там 4-5, иногда 7, как в «Семи самураях» или «Великолепной семерке» главных героев. Но что, если их будет больше? И по мере своего творческого развития Олтман, несмотря на все протесты студии, несмотря на коммерческие провалы своих фильмов, увеличивал это количество персонажей. И, пожалуй, до какого-то логического предела он дошел в фильме «Нэшвилл», который сегодня считается его крупнейшим кинематографическим произведением и, конечно, заслоняет от историков и от синефилов, в том числе и лавры военно-полевого госпиталя, но, тем не менее, является очень важным свидетельством эпохи, потому что «Нэшвилл» — это фильм, в котором 24 главных героя. И каждый из них имеет свои обстоятельства, о которых мы до конца доподлинно не знаем. В фильме они перемешаны совершенно чеховской традицией, когда герои появляются и исчезают, и мы о каких-то явлениях, связанных с их жизнью, можем догадаться по деталям, если мы будем достаточно внимательными, но никто не будет для нас проговаривать все это буквально. Это недосказанность, свойственная чеховским пьесам, это сложность, многофигурность, для театра воспринимается как что-то органичное, а для кино, особенно для традиционного голливудского кино с его жестким сторителлингом, это все-таки немного табу. И когда Олтман делает это в Нэшвилле, где нет даже четкой сюжетной структуры, мы знаем только о том, что в Нэшвилле, столице кантри, готовится кантри-концерт. И что все персонажи находятся в Нэшвилле и каким-то образом с этим концертом связаны. Они тоже идут в сторону этого концерта. Но во всем остальном они свободны. И мы видим, как каждый из них как будто бы зафиксирован документальной камерой, как будто бы существует абсолютно свободно от всех жанровых условностей. Ну и помимо этого, как я уже говорил, мы часто не слышим, что, о чем они беседуют, не слышим части диалогов, потому что играет музыка, да, ведь речь идет о кантри, и музыку мы как раз слышим очень хорошо, она громко звучит. Играет музыка, льется спиртное реками, потому что люди гуляют, тусовка такая веселая. Заводятся какие-то связи, иногда случайные, чаще всего случайные, которые свойственны фестивалям. И мы тоже об этих связях и о героях этих связей часто не узнаем почти ничего. Для нас только существуют некие такие аудиовизуальные короткие образы, которые Олтман нарочито не доводит до конца для нас. Мы можем увидеть только то, что один и тот же персонаж возник здесь, а потом возник через 10 минут или через 20 минут, и мы вынуждены сами додумывать, а что с ним было все это время, и вообще, что это за человек, и важен ли он по-настоящему для сюжета или нет. При этом нужно сказать, что Нэшвилл – это все-таки и публицистическое высказывание о времени. Это определенного рода свидетельство такого социального нигилизма, связанного с глубоким разочарованием и в политике Соединенных Штатов, и, конечно же, в войнах, которые Соединенные Штаты катастрофически для себя проигрывали одну за другой во второй половине XX века. И прежде всего в политиках, которые должны бы вроде как вести общество к процветанию, но этого не делают. Поэтому одним из ключевых персонажей Нэшвилла становится представитель так называемой партии перемен. В нем интересно то, что у него нет никакой политической программы, кроме одного. Он ездит по улицам и говорит: «Голосуйте за нас, и мы кое-что изменим. Мы все изменим. Нам не нравится то, что происходит, мы это изменим». И никто не знает, в какую сторону он это будет менять. По всей видимости, и он этого не знает. Но сама идея того, что перемен требуют наши сердца, как много лет спустя споет Виктор Цой, не говоря о том, что это будут за перемены, вот эта идея перемен, она оказывается поддержана теми людьми, которые собрались в Нэшвилле на фестиваль. Им тоже всем не нравится то, что есть. И мы видим, как их фиксирует в момент того, что есть. Но им хочется это изменить. Единственный способ изменения, который они знают на данный момент, на момент сюжета, это музыка, которая дает им свободу. И они устраивают фестиваль, чтобы добиться этой свободы. Но, как мы понимаем, это свобода иллюзорная, свобода временная. И не случайно фильм останавливается не на самом факте концерта. Знаете, как бывает, когда романтические фильмы заканчиваются тем, что все поют какую-то общую песню. Это как романтические истории, когда все женятся, и на этом все заканчивается. Но мы видим, как заканчивается этот концерт. И заканчивается он, кстати говоря, трагически. И это показывает нам, что Олтман, как художник, говорит о том, что вот этот эскапизм, этот социально-политический нигилизм, в котором он фиксирует своих героев, не является его идеей, наоборот, скорее это является тем, что он видит как опасность. И Нэшвилл, конечно же, с этой историей, с этим ощущением трагизма для неприемлемости вот этой слепой веры в перемены, слепой веры в свободу, что фильм «Нэшвилл» не мог не провалиться в прокате, и это произошло. Более того, именно после «Нэшвилла» карьера Роберта Олтмана пошла на спад, и в течение многих лет ему приходилось снимать малобюджетные фильмы для телевидения, которые не были никем востребованы, и многие поставили на нем крест. И, в общем, понадобилось, чтобы в 90-е годы пришли наследники нового Голливуда для того, чтобы среди них имя Олтмана снова раскрылось, снова прогремело, и чтобы его новые картины снова появились на мировых кинофестивалях. А сегодня, конечно, Роберт Олтман среди историков кино является одним из идеалов авторского кинематографа, в том числе и американского, и одним из столпов нового Голливуда, которому посвящен наш цикл лекций. А следующая лекция будет связана с Джеком Николсоном, одним из идеальных актеров новой волны, который вписался в ведущие фильмы направления «Новый Голливуд» и стал одним из его живых олицетворений.
Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ру.